Я приветствую всех братьев и сестер, сегодня собравшихся. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос ist auferstanden! Конечно, через два дня уже Рождество, у нас обычно говорят, Христос родился, да? Но я думаю, что будет сложнее так переключиться. Знаете, сегодняшняя тема, которую я взял, она связана с тем, что я читаю каждое утро. Ну, я думаю, многие из вас читают, я надеюсь, что... Хотелось бы, чтобы все читали Библию по утрам, по главе, по две, по три, кто сколько может. И я не знаю, как у вас, но вот я вот читаю книгу «Царств», и идет история про плохого царя. Прочитал главу, прочитал вторую, и, знаете, и весь день у меня какой-то, ну, если царь плохой, если он там не слушался Бога, ты у меня как-то день идет на работе, как-то тяжело. А потом раз смотрю, хороший царь. И мне, знаете, и мне самому приятно, так, ну, утром как бы зарядился энергией, и сразу приятно, да. И я бы хотел сегодня посмотреть на жизнь одного царя, который как раз был послушный Богу, и хотелось посмотреть, чему мы можем у него научиться. И проповедь я сегодня назвал «Что важно для Бога?». То есть на что смотрит Бог в человеке. И я бы хотел открыть второе Паралипоменон, Цвайта Хроник, 29 глава. И я предлагаю просмотреть эту жизнь. Там идет две главы, я буду выборочно читать. Ну, мы начнем с первого стиха, и по мере необходимости будем останавливаться. Второе Паралипоменон, 29. Цвайта Хроник, 29. «Езекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его». Вы знаете, есть один проповедник, который любит вспоминать, что все цари сравниваются с Давидом. Он как у нас, как такой эталон. Да? И здесь интересно, что Езекия написано, что он был такой же, как Давид. Меня даже это немножко удивило. Да? То есть всегда кажется, ну выше Давида, ну никто уже не перепрыгнет. Но Бог, тем не менее, говорит, что он делал, по крайней мере, тут написано «делал», да, в начале, как Давид. И давайте посмотрим, что же, в чем же это представлялось. Следующий стих, третий. «В первый же год царствования своего, в первый месяц он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им, «Послушайте меня, левиты, ныне осветитесь сами и осветите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища». Вот здесь в третьем стихе написано первое, что он сделал во время своего царствования. Вот представьте себе, его отец, да, отец Ахаз, предыдущий царь, он делал неугодное в очах Господа. И действительно было тяжело, ну и царство, конечно, знаете, когда царь идет не с Богом, то тогда многие люди уходят от Бога. Здесь написано, что он открыл двери дома Господня, то есть вот этот храм, он был закрыт. Другие цари просто делали, по-моему, Ахаз тоже, да, нет, наверное, Ахав, что они прямо в Божьем доме делали жертвы для других богов. Но здесь написано, что они были, дом Господний был закрыт полностью, и он первое, что сделал в первый же месяц своего царствования, это открыл эти двери. И вы знаете, много зависит от того, что мы делаем в первую очередь. Я думаю, кто следит за новостями из Украины, извините за маленькую политику, тоже, когда приходит новый президент, то всегда ждешь первой реакции, что же сделает президент. И вот у нас в Украине как раз появился новый президент, он выступает перед всеми и говорит, что я распускаю парламент. Да? То есть он сказал, вот этот парламент плохой, я распускаю. И сразу люди начинают смотреть на этого человека, ну, начинают, конечно, бурные обсуждения, надо, не надо, но я бы хотел просто посмотреть, что от того, как царь, президент, или даже мы в своей жизни начинаем наше какое-то действие, да, когда мы имеем вот это какое-то положение, много чего зависит. То есть если мы начнем хорошо, то это нам поможет в дальнейшем. Мы не должны начать тяп-ляп, знаете. И действительно здесь Езекия показывает хороший пример, что он пришел, стал царем. 25 лет, ну, казалось бы, моложе меня, к моему сожалению. Вот. И действительно, он нашел в себе силы открыть храм Господний. И это тоже для нас хороший пример, для того, что мы не должны никогда отставлять важные вещи на задний план. Мы всегда должны начать с открытия нашего внутреннего храма, да, пред Богом. Дальше мы будем читать о том, что Езекия попросил осветить этот храм, вынести все ненужное. Мы можем прочитать 16 стих. «И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону». И вы знаете, это тоже для меня это как первый этап для нашей жизни личной. Первое, что мы должны сделать, вынести вон всю нашу старую жизнь, выкинуть ее, все то, что противоречит Богу, все то, что Богу не нравится, нужно выбросить. Мы можем дальше читать о том, что они начали освящать этот храм. И после этого они, 21 стих, когда Езекия пришел в храм осмотреть, как его очистили, написано, что они привели 7 тельцов и 7 овнов, и 7 агнцев, и 7 козлов на жертву о грехе за царство, и за святилище, и за Иудею. И приказал он сынам Аароновым, священникам, вознести все сожжения на жертвенник Господень. То есть мы видим о том, что следующий этап, после того, Езекия дождался, когда все очистили из храма, следующим этапом он сказал принести Богу жертву. И он действительно принес достойную жертву, говорит, что вот надо за грех, потому что был большой грех. И это как второй этап, знаете, и в нашей жизни тоже. Мы все очистили, все убрали ненужное, что Богу мешает, и дальше мы можем обратиться к Богу с молитвой покаяния, с молитвой раскаяния, с тем, чтобы нам восстановить связь, близкую связь с Богом. И мы видим, что действительно начались активно жертвоприношения, народ с удовольствием приносил. Интересный даже момент есть. Вот здесь мы будем читать 32 стих. Я с 32 начну. «И было число всесожжений, которые привели собравшиеся, 70 волов, 100 овнов, 200 агнцев. Все это для всесожжения Господу. Потом еще других священных жертв очень много было». И тут интересный момент в 34 стих. Я не знаю, мне он даже немного такой интересный. «Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их левиты до окончания дела и доколе освятились прочие священники. Ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники». То есть такая была интересная ситуация, когда восстановили служение. Естественно, после того, как предыдущий царь, он не служил Богу, нужды в священниках не было. Видно, что священники даже не были освящены. Ну, я так понимаю, что на это влияет то, что был сам храм закрыт. Здесь интересно написано, что их не хватало, и левиты им помогали, потому что они быстрее осветились. И я думал, это хорошо или плохо, вот что вот так вот левиты помогали священникам. С одной стороны, если жертвоприношениями занимаются священники, то есть они именно занимаются вот этим самим обрядом. То есть священники из левитов, да, то есть это священники, это сыны Аарона, да, то есть Аарон был левитом, но это была выделенная, скажем так, выделенная семья Аароновая, и только его потомки, его дети могли заниматься жертвоприношением. Но здесь написано, что их не хватало, и левиты помогали. Я думал, правильно это или нет. Как вы думаете? Есть? Правильно? С одной стороны, вроде как мы читаем, что только священники должны приносить жертвоприношения. Нарушают ли левиты заповедь тем, что они помогали священникам? Сложный вопрос, да? То есть иногда у священников есть своя работа, свои задачи, которые только они имеют право выполнять. И так случилось, что священников не хватало, левитам пришлось помогать. И я решил прочитать, где же написано о том, кто же имеет право сдирать вот эту кожу. И к моему удивлению, это левитам, книга Левит. Первая глава, 6 стих. Мы можем прочитать, давайте попробуем с 3-го, с 1-го стиха я буду выборочно зачитывать, с 1-го стиха, со 2-го. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного или мелкого». 3 стих. «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока». 4 стих. «И возложит руку свою», то есть это еще имеется в виду тот, кто принес жертву, да? «Возложит он руку свою на голову жертву всесожжения». 5. «И заколет тельца пред Господом», то есть это все еще имеется в виду тот, кто принес жертву. «Сыны же Аароновы священники принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания». И в 6 стихе написано: «И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части». Здесь опять возвращается «и снимет», имеется в виду тот, кто принес жертву. Что интересно, что оказывается тот, кто приносил жертву, по крайней мере, вот этот вот пример, который мы прочитали, сам этот человек должен был снимать кожу. То есть получается, что левиты на самом деле ничего абсолютно здесь не нарушили. Они помогали фактически даже, можно сказать, не священникам, а тому, кто принес жертву. Конечно, мы можем читать, есть несколько разных видов жертв. То есть жертвы, которые, например, за царство, да? Тогда сам священник, он приносит лично жертву, и тогда он весь вот этот обряд проводит сам. Но если кто-то приходит к нему, то в принципе здесь написано, что он должен был сам снять эту кожу. То есть мы видим, что здесь в принципе левиты не нарушили. Более того, здесь написано, если мы вернемся, 2 Паралипоменон 29:34, что написано, что они помогали, доколе осветились прочие священники. То есть, в принципе, мы видим, что они нашли путь помочь священникам, при этом они ничего неправильного не сделали. То есть, мы тоже, бывает, знаете, смотрим, не хватает, например, пастору или какому-то служителю, рукоположенному, не хватает сил. И нам кажется, мы должны помочь ему, допустим, я не знаю, хлебопреломление провести, к примеру, да? На самом деле мы можем помочь пастору во многом другом, да, то есть не обязательно сразу смотреть на самое-самое важное, на то, чтобы, ну, то, что именно священник должен лично заниматься. Вот. Мы можем помочь ему в других служениях, может, мы можем помочь с организацией, не знаю, расставить стулья элементарно, уборку сделать, да, то есть есть много вещей, которые пастор берет на себя, но это не обязательно должен делать пастор, к примеру, да. Поэтому, я думаю, это для нас тоже хороший пример, что левиты смогли помочь священнику, несмотря на то, что священников не хватало. Здесь, конечно, написано, что левиты были более тщательны в освящении себя. Тоже такой интересный момент. В немецком написано «ernstlicher», это 34 стих. 34. Вот. Я посмотрел, это получается перевод с греческого, а если напрямую с еврейского, то украинский, например, переводит как «более простодушные», «более простые». Мне кажется, даже этот перевод как бы больше объясняет, да, потому что всегда священники, у них для того, чтобы осветиться, у них идет целая такая процедура, да, они стараются все сделать до мелочей правильно. А левиты обычно, они в сторонке, ну, левиты занимались другими служениями, например, они играли на инструментах, или они, что они еще делали, просто убирали тот храм, да. То есть они были более простодушны, я думаю, что здесь нет ничего плохого. Ну, вы можете со мной подискутировать, если хотите, на эту тему, как вы считаете, потому что я нахожу в этом, наоборот, только благословение в том, что левиты, они, скажем так, у них свой закон, да, Моисеев закон, у левитов надо очищаться так, 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 у священников так, 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 так. Да, и поэтому понятно, что левитам было проще, они очистились, как Бог им сказал, помогли священникам, пока священники сами очистились, и потом священники смогли очиститься. То есть, мне кажется, здесь сделали очень все правильно. Так. И дальше мы читаем 36 стих. «И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно». Знаете, самое интересное здесь слово «неожиданно». Вот люди почему-то, многие не ждут, что надо, оказывается, что можно принести жертву. Многие люди ждут чего-то, какого-то времени, какой-то ждут подготовки, что-то сделать, ну, какой-то ждут, я не знаю, знака, времени. Но здесь написано, это сделалось неожиданно. То есть Езекия просто взял и сделал. Это тоже, мне кажется, для нас очень хороший пример. Нам не нужно ждать какого-то благоприятного времени. Особенно если речь идет о наших, о том, чтобы мы восстановили жизнь с Богом. Нам не нужно ждать, я не знаю, когда мы скажем, вот теперь я готов следовать за Богом. Я могу вам сказать, что такое время никогда не наступит, если мы так будем думать. Мы должны просто сказать Господу, я готов идти за тобой, и все. То есть, если мы говорим о том, чтобы прийти к Богу, ждать не надо. Бог уже все подготовил, и нам нужно сразу следовать за Ним. Потому что, ну, есть другое место, написано, духа своего не угашайте. Если у нас есть это желание, если это желание уже созрело в нас, что мы идем, хотим быть к Богу, с Богом, нам нужно просто встать или на колени встать и помолиться Господу и сказать, я буду всегда с тобою. Поэтому, если есть у кого-то желание о том, чтобы, может, сделать сегодня этот шаг, восстановить отношения с Богом, вы можете сюда выйти и помолиться. Вы это можете сделать не обязательно прямо сейчас, но как только Дух Божий побуждает вас, выходите молиться, и чтобы тоже пойти по этому пути Езекии. Ну, проповедь еще не закончилась. Это как раз, может, для размышления тем, которые, которые, может, размышляют над этим. Потому что для меня тоже, когда это было время, когда я поставил себе этот вопрос. И мне нужно было выйти, примириться с Богом и следовать за Господом. Или отложить еще на одно воскресенье. И вот эта вот неделя, которая была бы, да, если бы я это отложил, ну, я думаю, что духовно это было бы тяжело. То есть, если действительно человек уже готов, Бог ему сказал, иди ко мне, а мы останавливаемся, то нам же и хуже, если мы сразу же не пойдем за ним. Дальше вернуться, скажем так, назад на этот путь будет сложно. Поэтому я желаю всем тем, кто еще не примирился с Богом, сделать этот шаг и помолиться ему с чистым сердцем. И вот мы открываем теперь 30 главу, кто следит, что происходит дальше. Я прочитаю тоже сначала, 30 глава. «И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудее, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господен, в Иерусалим, для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию». Знаете, новая проблема. Езекия, он полный сил хочет восстановить служение Богу, но время Пасхи уже прошло. Вот хотел восстановить служение Пасхи, оно у них первый месяц по ихнему календарю. То есть, ну, это примерно, скажем так, вот когда у нас Пасха, апрель-май, у них это считается первым месяцем, Новым годом, как бы. И вот проблема. Он пришел на царствование, а Пасха прошла. Что же делать? И снова есть, скажем так, разные варианты, да? Первый вариант, который, ну, мы любим больше всего. Ну, давайте подождем годик. По времени как раз мы подготовимся, вот через 11 месяцев время быстро пройдет, и тогда мы проведем Пасху. Есть второй вариант, который приняли они здесь. Давайте проведем ее просто на месяц позже. У меня, может, опять этот вопрос, я сегодня задаю много вопросов, да, но интересно, да, являлось ли грехом то, что они провели Пасху не в нужное время? Снова сложный вопрос. Ну, многие говорят, нет, я вижу отсюда. С одной стороны, есть завет, когда проводить Пасху. С другой стороны, Пасху тогда нельзя было провести. И вот такая вот ситуация, что правильнее, да? Можно сказать, кто-то скажет, мы же нарушаем заповедь. Есть же заповедь в первый день месяца, в первый день года, вот тогда проводите Пасху. А другие говорят, а что важнее, да? Ну и что, ну подумаешь, мы сделаем на месяц, и ну, лучше мы Пасху эту проведем. То есть у нас такие часто вопросы, да, возникают. Я просто по этому примеру могу показать, да, что у нас тоже часто такие вопросы есть. Как вот поступать, да? И вот здесь написано, что не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились. И понравилось это царю и всему собранию. И, знаете, здесь не написано, правильно это или неправильно, но, оказывается, здесь они поступили тоже правильно. Я так забегаю наперед. Они нашли способ исполнить Божью заповедь, не нарушив. Вы удивлены? Мы откроем числа. Числа 9 глава. Ну, давайте с 5 стиха прочитаем, чтобы было как бы контекст. Да? И совершили числа 9:5. И совершили они Пасху в первый месяц, в 14-й день месяца вечером в пустыне Синайской. То есть здесь рассказывается история, когда когда Моисей жил, когда они ходили по пустыне Синайской, как они проводили эту Пасху. Во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы. 6 стих. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим, и не могли совершить Пасхи в тот день. И пришли они к Моисею и Аарону в тот день, и сказали ему те люди: «Мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?» И сказал им Моисей: «Постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню». И 11 стих. «В 14-й день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее, и с опресноками и горькими травами пусть едят ее. И пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают. Пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе». Удивительно, да? То есть священники, Езекия, они нашли, как исполнить Пасху по Писанию. Вот бывает, нам кажется, что тупик, да? Вот мы не можем совершить по Писанию. Пожалуйста, они нашли место, где говорится о том: не проблема, подождите месяц, Бог разрешает. То есть часто тоже бывают такие ситуации, но нам кажется, надо. Мы ничего не можем поступить, у нас начинаются сразу споры, так или не так. Но бывает достаточно просто изучить Писание, изучить, как Бог говорит поступать в том или ином случае, и решение находится. И для меня это тоже такой, знаете, удивительный случай, да, то есть Езекия хотел, и он смог исполнить, даже несмотря на то, что, казалось бы, полностью нарушает заповедь. Но с другой стороны, что я хотел бы посмотреть, я не знаю, нашел ли Езекия это место или нет, которое мы написали, но действительно важно то, что наши сердца должны быть подготовлены к тому, чтобы эту Пасху принять, чтобы мы внутренне были готовы. Это более важно, чем просто выполнить все по графику. Да, то есть Бог не смотрит. Было бы намного хуже, если бы они провели Пасху в первый месяц недели, как написано, да, и не подготовили бы сердце. Лучше было подготовиться, то есть очиститься, как здесь написано, и принять Пасху, будучи чистыми. Это не противоречит тому, что я сказал до этого, да? Я говорил, что надо прийти к Богу сразу. Прийти к Богу надо сразу. Но служить Богу нужно подготовленным. Я хотел прочитать, я почти заканчиваю, 2 Паралипоменон, 30 глава, чуть-чуть дальше хотел еще пару стихов остановиться, 10 стих. Езекия послал гонцов, он послал гонцов, чтобы они позвали другие племена праздновать Пасху. И здесь написано: «И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассиной, и до Завулоновы, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Асирова, Манассина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим». Вы знаете, это сложное место, и тоже часто, когда люди приходят, когда мы приходим к Богу, многие этого не понимают и начинают смеяться. Тут написано даже издеваться. ну, есть разные случаи. И для меня тут тоже, скажем, пример большой о том, что часто, даже если мы приняли, казалось бы, правильное решение следовать за Господом, часто люди не понимают этого решения. И вы знаете, вот эти люди, которые смеялись, я думаю, что когда был предыдущий царь, да, который говорил, мы не будем служить Богу, а будем служить другим богам, они были вместе с ним, и у них было как бы оправдание даже. Да, мы же, как царь поступает, так и мы. Многие люди шли за ним. А вот здесь Езекия сказал, нет, мы пойдем за Богом. И теперь уже у этих людей, которые шли за царем, теперь им нужен предстоял выбор, да? Пойти за царем вместе и за Богом или все-таки отказаться от Бога. И вот это решение принимает каждый уже лично. То есть здесь нельзя просто сказать человеку, так, ты идешь со мной. Мне кажется, здесь Езекия даже правильно поступил, он просто их звал. Да? То есть он зовет всех, хотите праздновать Пасху, приходите. И действительно люди, нашлись люди, которые пришли, нашлись, которые не пришли. И этот выбор действительно делает каждый сам за себя. Вот. Но мы знаем о том, что те, которые пришли, то вот мы 12 стих дальше читаем. «И над Иудею была рука Божья, даровавшая им единое сердце». И действительно, ну, были люди, которые пришли с других племен, и они действительно праздновали Пасху, и были все действительно, ну, радостные, у них радость была. И мы дальше можем прочитать стих 23. То есть они праздновали 7 дней, то есть они совершили Пасху по обряду, как надо, 7 дней вот эти праздника пресноков. И дальше в 23 стихе написано, «И решило все собрание праздновать другие 7 дней, и провели эти 7 дней в веселье». Вы знаете, вот эти первые 7 дней, которые провелась Пасха, они были тоже по закону. То есть нужно было вот эти 7 дней пресноков, написано в Моисее, отслужить. Да, так сказать. То есть мы празднуем Пасху, мы вспоминаем, ну, они, в смысле, да, мы, они вспоминают о том, что они вышли из Египта, Бог даровал им спасение, но вот следующие 7 дней, это было их добровольное, это было их желание. И я думаю, знаете, что Бог вот эти вторые 7 дней благословил еще больше, чем первые. Потому что первые были по закону, они просто исполнили закон. Но вот эти вторые 7 дней, они были действительно от сердца. То есть это было желание просто побыть в присутствии Божьем. И для нас это тоже часто важно, что мы должны не просто исполнять, вот есть заповедь, возлюби Бога ближнего своего, возлюби друга Бога и ближнего своего. Да? А мы должны иметь радость в этом. Вот это уже сложнее, да? Но интересно, что мы не можем насладиться этим, пока мы не выполним эту заповедь. То есть, исполняя заповедь, мы учимся получать от этого радость. Поэтому я желаю каждому, чтобы тоже и у нас было такое открытое и чистое сердце, когда мы можем следовать за Господом с радостью, исполнять Его заповеди с радостью, служить Ему с радостью. И мы видим, что 27 стих, 2 Паралипоменон, 30-27. «И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса». Знаете, так приятно читать бывает вот такие стихи, что Бог услышал молитву. Мы всегда хотим, чтобы Бог услышал молитву. Чтобы Бог услышал молитву, будьте как Езекия. Имейте вот это вот полное, чистое сердце, готовое служить Господу. Не только исполнять по букве закона, как это должно быть, но чтобы это было исполнено в радости. И тогда Бог ответит, Бог будет благословлять. И тоже желаю всем, чтобы мы также имели вот это благословенное сердце. И опять-таки, может, обращусь еще раз для тех, кто, может, хочет встать на этот путь с Богом. Откройте для Бога сердце. Помогите Ему действовать в вашем сердце, присутствовать в нем, и вы будете иметь большую радость. И если есть желающие, вы все еще можете выйти сюда и помолиться, и попросить у Господа, чтобы Он вошел в ваше сердце. И мы, вставшие, помолимся.